Мы прочитаем из Слова Божьего первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стиха. «Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовно судит о всём, и о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь». Удивительное место. В современности каждый из нас, наверное, часто слушает новости. Есть некоторые новости, которые непосредственно связаны с нами. Что происходит в мире? Можно не говорить, но услышать. Можно не говорить, но это будет видно. Что некоторые события, они имеют непосредственное отношение некоторым из нас. А для некоторых это ничего не значит. Например, если мой племянник призывается на войну, где просто уничтожается все, и мой родной брат на призывы к этой войне, мне это относится. И я начинаю судить об этом, потому что это мне близко. Когда что-то происходит у соседа, мы стараемся это не замечать. Что во дворе, это не замечаем. Что-то вот на другой улице, это не наше дело. Пока убивают людей где-то там за границей, ну, нас это не касается. Но как только мы понимаем, что это вот наш родственник там, сразу мы как-то начинаем плакать. Сразу мы пропишем бумагу на кафедру, чтобы надо молиться. А как это для других? Ничего не рассуждаем. Почему так происходит? Потому что что-то есть дороже для нас, а что-то незначительно для нас. Вот апостол Павел здесь удивительным образом объясняет нам первую и вторую главу, когда до этого мы прочтем, вот не просто отрывы вот это вот, оторвать этот кусочек Библии и отдельно смотреть, нет. Вот это понятие духовный и душевный человек, он уже подводит к этому. Тексты первой и второй главы завершаются на этом, что есть духовный и душевный человек. И первой и второй главы мы видим о том, что мы проповедуем Христа распятого, а это что? Это безумие для греков. Для эллинов это безумие. О каком распятии? Как может человек рассуждать успех жизни, победа в жизни и к чему-то добиваться, стремиться в жизни, так, человек, если конец распятия? Это же безумие. Никакой карьеры, никакой кончины. Что наследуешь? А к чему ты добился? Что ты хотел всю жизнь? Крест? Смерть? Для евреев это безумие, это вот как бы искушение, это как бы неправильно, потому что распятый Христос – это Сын Божий, распятый Христос – это Мессия. Для них это ересь, для них это неприемлемо. И получается, для кого же проповедь Христа? Кто же понимает его? Кому это родное? Или это чужое, незначительное? Вот душевный человек, он даже не может рассуждать на эти темы. Почему? Потому что ему неведомо это все. Он просто не понимает. Он просто не знает. Ведь есть области жизни нашей, что свойственно понимать специалисту. Вот сегодня удивительная пора стала, так? Соцсети помогли всем стать академиком. Вот кого на улице не встретишь, он и политолог. Он может сразу президентом быть. Он может и править Евросоюз. Он осуждает обо всем. Эта война неправильна, вот это правильно, вот это надо так делать. Они и врачи, они знают, что такое вирус. Они знают, откуда это пришло. Откуда это все знают? Прочитали в интернете? Интересно, а что, там истина, что ли? И вот люди, Обо всем они как бы знают, рассуждают, но эти рассуждения, они пустые. Маленький пример. Я дал задание по геометрии, черчение геометрии, они связаны между собой. Ученикам дал задание, чтобы в компьютерном классе они сидели и изучали, нашли ответ. Они моментально нашли, буквально 30 секунд. Хорошо, давайте мы обсудим, что вы нашли. Когда мы читаем, совершенно противоречие в одном предложении, в котором где-то 10 слов, 4 противоречия. Они друг друга противоречат. Как вы можете это взять за основу? Ну, вы понимаете, это мы прочитали в Википедии. И что? Ну, неужели у вас нет ум, чтобы вы то, что вы читаете, немножко рассуждали? Здесь 4 противоречия, такие, которые доступны пятикласснику. Всего лишь 5 класс в образовании нужно, чтобы увидеть, что здесь противоречие. Точно такое же сегодня я встретил, домашнее задание даю, и они отправляют меня. Читаю то, что я задал. Говорят, а вы задали? Говорю, покажи, что я задал. Вот мой образец и твой образец сравниваем. Нелогично, не связано, оно не похоже. Да, 4 строчки, да 3 столбца, вроде таблица. И эта таблица, и так таблица. И то, что так же внешности мы похожи. Есть духовный человек, душевный человек. На улице идут они оба, так рядом. Не отличишь. Это духовный, а это душевный. Пока не проявится это в действии. Пока человек не начнет говорить и не примет решение. Один пример я хотел бы рассуждать с вами. Отличие таких людей. Мы читаем книгу Бытие, 13 главе, с 8 стиха. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, здесь есть такой оборот, прежде нежели истребил Господь Содому и Гоморру, прежде этого. То есть вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделился он, они друг от друга. Мы знаем историю Лота, мы знаем, чем все это кончается, но здесь как бы мы видим первое яркое проявление отличий этих двух людей, Авраама и Лота. Авраам дал возможность своему племяннику разбогатеть. Под его покровом, благословением от Бога, он вместе с ним вышел и пришел, и получил большое наследие. Уже настолько много были у него как бы этих животных домашних, что пастухи спорили между собой. Пастбище надо делить. Очень много, это большой труд, имеет свои особенности. И перемешивать все это богатство, все этих животных невозможно. И естественно, они ссорились. Кажется, естественный процесс происходит, что диктует экономика этих двух людей, обычная жизнь, экономика, нужно разделиться. Точно так же происходит, когда наши дети растут, женятся, и они становятся отдельной семьей, мы понимаем, что надо разделиться. И нельзя с семью дочери перемешать с семью сына. Это неправильно, это грех. Они отдельная семья, это новое тело, надо признать, и помочь им отделиться, стать отдельно новое создание, новое тело, новая семья. Но как это разделение происходит? Вот в этом разделении проявляется, кто духовно и кто душевно. Вот Лот что посмотрел? Лот посмотрел, что это как сад Божий, Господний сад, Эдемский сад. Все растет, орошается водой. Там пастбище, там живи как удовольствие. Там еда, там богатство. наслаждение. Но дальше мы читаем, когда Лот двинулся туда, есть заметка, что там жители Содома были очень злые. Недавно я прочитал в соцсетях о том, что одна семья в свое время убежала из России как из антихриста. Сейчас эта семья в большой беде и разваливается. И угроза жизни их есть. Не каких-то внешних, а внутри семьи. Когда-то бежали от антихриста. Очень многие люди отсюда бежали от антихриста, потому что считалось, было такое понимание, что Москва – это дом антихриста. Отсюда страна севера, отсюда и антихрист, и зверь будут вставать, на Израиль пойдут. И сегодня, и сейчас есть таких проповедников полно. Но мы в жизни что видим? Все наоборот. На земле, наверное, единственное место, где по слову Божию понимается брак и семья. Что мерзость в глазах Бога, вот то, что противно другое. Содома и Гоморру уничтожил. Нет, хотят заставить, чтобы и здесь так было. И люди бегут отсюда. Куда? Хорошей жизни. А духовный человек что рассуждает? Авраам говорит, ну ты права, я налево пойду. Главное, чтобы мы не поссорились, тебе был бы мир. Он проявляет свою любовь, истину, самую настоящую любовь к ближнему. Сделал он так, чтобы своему племяннику было хорошо. Он был старше, он был главным, он мог бы племяннику показать свое место. И вообще-то сказать, что ты от меня разбогател, так? У тебя ж ничего не было. Ты со мной вышел, и я тебе помог. Нет. Свои права он не выставляет. Он думает очень далеко. Он думает, что он поступает перед Господом. И он идет, и вот такой духовный человек слышит голос Божий. И Бог с ним разговаривает. Как отличить нам? Я сегодня прожил как душевный человек или как духовный человек? Вот душевный – это как бы... Передо мной вопрос стал, быть душевным – это греховно или нет? Вот я бы хотел немножко здесь остановиться, чтобы каждому из нас дать возможность. Душевный человек – это греховно? Быть душевным – это греховно или не греховно? Вот плотским быть – это греховно, очевидно. Мы знаем плоды как бы плоти, так? Какие грехи? А вот душевного человека есть душевные плоды? Они греховны или не греховны? Удивительно, мы читаем здесь разницу. Апостол Павел объясняет, что он просто не понимает духовной категории. Он не понимает, потому что для ему неведомы духовные объекты, ему неведомы духовные субъекты, ему неведомо отношения объектов и субъектов, которые духовные. Кто такие ангелы, что такое вечная жизнь, что такое прощение, что такое освобождение от рабства греха и смерти. Смысл смерти Господа нашего Иисуса Христа, суть. И в чем мудрость проповеди Христа? В чем мудрость того, что Христос умер? Неужели можно поверить, что Он вместо меня умер? Душевный человек это просто даже не может рассуждать, потому что он не видит это. Он просто не видит. Для него это не существует. Душевный человек, ну то есть жизненный человек, это человек жизни. Жизни, которая рассматривается до смерти. Вот после смерти он ничего не видит. В этом отношении нет греха, но и нет спасения. Такой человек не может наследовать Царство Божие, потому что и вечную жизнь, потому что для него это и нет, он туда не идет и никакого шага в эту сторону не делает, потому что он не понимает, что это такое. Очень много примеров можно приводить, и сегодня к болю сердца мы можем смотреть, что человек может быть архиепископом, что может быть и папой римским, патриархом может быть, католикосом целой нации быть. быть проповедником, быть пастором, диаконом, регентом или самым лучшим органистом, неважно кем, но быть душевным. Что это значит? Это значит, что этому человеку важно, чтобы он был проповедником. Вот стал и проповедовал, и его слушали. А дальше это не важно, что он хороший проповедник, его признают. А если не признают, он обижается. Как же вы мне не признаете? Как же с моего проповеди вы встаете и уходите? Я дар проповедника имею. Несомненно, может быть. Но ты душевный. Потому что смысл твоего проповеди в том, что ты стремишься просто проповедовать, а не предстать перед Господом, через эту проповедь не провозглашать волю Божию. И не приводить народу духовному росту. Это не служение, а это карьера этого человека. Я говорю о духовных людях, духовного мира, которые должны по-другому размышлять. Заметим, во времена земного служения Иисуса Христа таких душевных, духовных лидеров, может так в кавычках сказать, так, было много. Аж первосвященник, аж фарисеи, книжники, которые представляли цвет нации, которые могли вникать в Слово Божие до подробностей, в отличие от необразованных рыбаков. Но они душевные были. Потому что рассматривали, что римляне придут и нас уничтожат, а все пойдут за Христом. Они рассматривали политический вопрос. И если глубоко посмотреть, их интерес, побуждающая мотивация, связана была только с этой жизнью. Вот до смерти. И все. Дальше? А дальше мы... Ну что там? Кто знает, что там есть? Это душевный человек. Но духовный человек видит за смертью, что есть, что есть вечная жизнь, что здесь радость общения с Духом Святым. Когда Дух Святой открывает тебе что-то, когда ты побужденно внутренним в своем сердце научаешься день за днем возрастать в любви к ближнему. А какой смысл свою жизнь пожертвовать ради кого-то? Какой смысл? Точно так же и рассуждает, какой смысл пойти на смерть? Маленьком неверный и большом будь неверным. Если один талант человек спрятал и вернул господину, точно так же и здесь. Дал Бог дар проповедника, ну и проповедует, и все. Отчитался, и все. Десятину отдал, и все. Пришел в церковь, отмечался, и все. И вот это совершенно картина душевного человека. Душевный человек думает, как машину купить. А духовный человек думает, как машину купить? Конечно, думает. Потому что мы читаем, что духовный человек разбирается во всем. Он понимает и душевные вопросы, и духовные вопросы. Ведь Авраам сам предложил душевный вопрос, жизненный вопрос. Ну, ссорятся наши пастухи. Наша экономика мешает друг другу. Это жизненный вопрос. И душевный вопрос надо разделить. Но его отношение любви, посмотрите разницу. Говорит, хочешь, иди право, я пойду лево. Хочешь ли? Дает выбор, полный выбор дает свободу своему племяннику. А он уповает на Господа. Не важно, куда я пойду. Важно то, что Господь со мной. Господь сказал изначально, встань и иди. Я иду с тобой. Брось все идолы. Оставь дома отца. Ничего тебе не нужно. Я твой Бог. Встань и иди. Я иду с тобой. Для Авраама это было важно. Он видел духовное будущее. Он видел важность общения с Творцом неба и земли. Бог ему открыл то, что через тебя буду благословлять всего человечества. Что через твое поколение будет спасение всего человечества. И ведь написано, Иисус сказал, что Авраам видел мои дни. Бог объяснил Аврааму, что придет Спаситель. Я выбираю тебя, чтобы через твое поколение был народ, в котором родится Спаситель мира. Авраам назван отцом веры. Он человек веры. И действительно, он поверил в воскресение. Еще никто не слышал об этом. Понятия не имели, но он верил в воскресение. И он был участником жертвоприношения. И Бог из его сердца вытащил идол, который он сотворил из своего сына за 12 лет. Долго шли они к этому месту, но Бог вытащил этот идол его сердца. И Авраам чисто вернулся в своей чистоте духовной жизни. В какой-то момент он, конечно, начал душевно жить. И Измаил, и другое. И мы видим, что в жизни каждого из нас происходят какие-то события. Никто не может сказать, что он идеально духовный день и ночь, каждый день и каждый год своей жизни. Все мы живем в этом жизни, на этой земле. Все мы живем в этой плоти временной. И все имеем наши нужды. И мы решаем наши душевные вопросы, жизненные вопросы. Важно, чтобы во время решения этих душевных вопросов, которые связаны с нашей жизнью, конечно, дома надо ремонт сделать, конечно, нужно что-то покупать, конечно, нужно пойти в магазин, купить еду для дома. Естественно, конечно, одежду надо обновлять. И кто из нас этого не делает? Кто этого не делает? Но вопрос в том, что превратить эти события, эти вещи в идола, и да, за этим больше не видеть ничего, это и есть греховно. То есть душевный человек постепенно сам подвергает себя греховности, и он подвержен искушению, подвержен того, чтобы уйти от Господа. И каждый из нас, важно, чтобы каждый день своей жизни проверял себя. Сегодня был призыв о молитве, так? Есть люди, которые молитвенник читают. Есть люди, которые говорят, а я так молиться не умею красноречиво. Ты молись вместо меня. Люди не понимают смысл молитвы. Берут заученные молитвы, читают. Очень важно, некоторые в молитве есть, когда записаны они так, что они очень глубокие. Псалмы – это же молитвы. Отче наш Иисус научил нас, что не читать? Да, читать – это образцы. И молитвы, которые есть в молитвенниках, это люди были, которые записали это. Это можно понять их переживания, их жизнь. Но сегодняшне у меня моя нужда есть. Этой нуждой я иду к Богу. У меня есть моя радость, которой я могу прийти с этим благодарить Господа. А они образцы, они прожили свою жизнь. И нельзя тоже категорично быть и сказать, эти молитвы, они не нужны. Есть такие написанные, которые, они очень как бы полезны для того, чтобы посмотреть, как они жили, эти люди. Так целая книга псалмов есть. Но просто взять, повторить это, как стихотворение, ученик учится и сдает стихотворение, чтобы оценку получить, сказать, что я псалом прочитал, и смысл не понять, и не увидеть, что в этом псалме вот этот стих очень подходит ко мне. Как бы же я хотел, чтобы Слово Господне был светильник на ноге моей. Я хочу этого. Я пытаюсь это делать, объявить это. Вот это правильно, я присоединяюсь к этому. Я хочу, чтобы это было так. Я хочу, чтобы для меня действительно я был в том ощущении, что у меня есть добрый пастор. И другого нет. Присоединиться, как бы начинать так мыслить. Но это важно, чтобы это было коснулось сегодняшней моей жизни. Когда я выхожу отсюда, иду домой, по дороге, на работе, в семье, чтобы во всех моих деяниях важно, чтобы я не оказался душевным человеком, что я прорешаю только жизненные вопросы, помогаю сыну, чтобы устроиться на работу. Ну, тебе надо, сын, что-то купить. Ну, денежки, вот, пожалуйста, тебе я помогу, купи. Жениться хочешь? Ну, я благословлю, хорошо, давай так. Машину хочешь купить? Ну, давай просудим, какую машину. Ну, нельзя говорить, купи машину, чтобы ты с семьей в церковь поехал. А давай такую машину подумаем, которая тебе лучше для семьи, чтобы... Для чего ты хочешь машину купить? На работу? Работы нет. У меня я без этого обхожусь. Мне не нужна машина для работы. А для чего нужна тебе? Одни покупают машины для души, другие покупают, чтобы соседа удивить, третьи покупают, чтобы на дачу ездить. Цель какая? Для чего ты хочешь это использовать? И ничего зазорного в этом нет. Что человек покупает машину, а какой целью и как к этой машине относится? Я помню одного проповедника, который, когда купил в свое время Запорожец, ему показался, что он стал как ангелом, он выше всех. В 90-е годы, когда транспортов не было, ничего не было, он садится в свою Запорожец и едет, и смотрит, как люди на морозе стоят на остановке и себя считают, какой я, вот, благословенный. Вот они стоят, и я уже особенный человек, а всего лишь Запорожец. Да, не в этом дело. Но у него была мудрая жена, которая обличила его. И он покаялся. Может, у него сегодня очень хорошая машина, но я знаю, что этот человек уже так никогда не думает. Потому что в этом он раскаялся. В какой-то момент его жизни он поступил как душевный. И апостол, еще не будучи апостолом, Петр Иисуса сказал, да не будет с тобой это, потому что он размышлял. До жизни, пока Христос жив, он видел только эту жизнь. Он видел, он не понимал смысл его жертвы. Он не видел это, он не понимал. Вот это поступок душевный. Другой поступок душевный Иуды, который он любил деньги, до этого он получил право и власть бесов изгонять. Он был участником того, как рыба и хлеб размножались и кормили тысячи людей. Он сам был, имел право и пошел, и бесы подчинялись ему. И он был среди 12. Но душевная часть преодолела. Таких примеров можем много видеть. Братья Иосифа, 10 братьев поступили душевно. Они, ну какой-то сон. Ты что, мы должны ему поклониться? Ты что, чтобы ты маленький мальчишка? Мы такие знатные, мы таким опытом. Вот такие у нас, мы знаем, как вести хозяйство наше. А этот мальчишка пришел, мы должны поклониться ему. Мы сейчас устроим ему. Они видели жизнь, продали, все, на этом кончилось. Они дальше не видели ничего. Пришли, обманули отца. А Иосиф что видел? Иосиф смотрел на вечность. Он посмотрел и сказал, вот вы зло сделали, а Бог это превратил во благо. Он видел дальше своей смерти и сказал, когда вы отсюда уйдете, уносите мои кости. Нам Бог сказал через Авраама, что вот та земля наше наследие. Да, я здесь такой великий, как фараон, но наш дом там. И когда вы уйдете, посмотрите, он сколько лет, столетиями вперед посмотрел, видел, Бог открыл. И он понимал, Бог к чему готовит свой народ. И свое место истории, свое влияние, он не возомнил себя высоким. Он опустился и своих братьев объяснил, я ваш брат. Вы не можете это понять, попробуйте понимать. Очень много есть таких примеров. Да благословит нас Господь, чтобы мы в своей жизни не увлекались душевной жизнью. И... много не унижали тех, которые в наших глазах, нашей же церкви, нам кажется, что они душевные. Каждый из нас отчасти душевный. Очень важно, чтобы душевно подавилось и духовно возросло. И вот если так сравнить, богословие апостола Павла, он говорит, я уже, но еще. Его богословие, оно так пронизано этим, что я уже спасен, я уже дитё Божие, я уже наследник Царства Божие. Мне я жду получить диадему свою, так? Я свое течение исполнял. Посмотрите, везде он об этом говорит. Я уже там, но еще в этой плоти, но еще я в ограничениях, Но еще я имею трудности, но еще у меня есть страдания. И Бог не хочет мне слушать, чтобы эту немощь от меня убрать. Уже еще. И вот это же отношение уже еще. Ребенок рождается, он уже человек. Он уже вот живой человек, но еще ходить не может. Начинает ходить, он уже, но еще не говорит. Он начинает говорить, вот уже вот ученик, уже школьник, но еще не самостоятельный. Он уже юноша, но еще не муж. Он стал мужем, женился, он но еще не отец. И вот так это уже еще в нашей жизни мы можем посмотреть, что уже мы духовные, но еще есть душевное, мы еще плоти. И важно, духовный рост в этом и есть, что духовное наше бытие, естество, подавляет наше душевное. Постепенно мы возрастаем духовно. Мы видим, что в своих отношениях, когда какой-то твой родственник проклинает тебя и пытается тебе посадить в тюрьму, ты поворачиваешься на тот момент, когда все в твоих руках, одно слово его уничтожит, и власть, и все есть в твоих руках, как Иосиф. Он говорит, нет, подождите, вы же не понимаете, я вас люблю. Вы делали зло, но я вас прощаю. Это безумие. Для душевного человека это безумие. Это глупец. Это как можно так быть? Как можно так поступать? Как можно благословлять тех, которые проклинают тебя? Как это может быть, что Иисус на кресте говорит, Отец, прости, они не понимают. Они не видят, они душевные. Но эти душевные, многие из них покаялись через 50 дней. Многие из них пришли, потому что апостол сказал, вы распяли его, и они, эти вы, покаялись. Эти те, которые распяли, эти те, которые там были. И так да пусть Господь благословит, что вот это отношение, Авраам тоже уже вышел, но еще не было он его сына. Он уже получил обетование, но еще нет Исаака. И наша жизнь вся такая. Мы уже дети Божии, мы уже христиане, но еще на земле. У нас есть задача возрастать, образ Христа. Мы дети Божии, мы уже спасенные, но еще полный образ Христа не облеклись. Да благословит Господь, что на этом пути мы имели полный духовный рост, чтобы успеть до времени, который нас Господь определил, до нашей смерти, физической смерти, мы успели возрастать до возраста Иисуса Христа, нашего Господа, в вере и понимании дела Божия, Слова Божия. Тогда мы можем рассуждать, понимать. И апостол Павел удивительно говорит, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Судить – это не значит приговор привести, а рассуждение делать, осознать, осмыслить о духовных законах, что чему последует, и что, если произойдет в жизни, после этого что следует? Понимать духовный мир, понимать смысл жертвы, понимать того, что Иисус научил нас прощать и любить. Для мира сего, для душевного человека это безумие. Для душевного человека нет никакого смысла распятия Христа. А для духовного человека это спасение. Это путь рождения свыше. Это путь возврата в мир с Господом. Да благословит нас Господь, чтобы мы день за днем возрастали в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.